Здравствуйте, дорогие друзья! В этой передаче мы начнем изучение 19 главы Евангелия от Матфея. В первом стихе этой главы мы читаем о том, что Иисус идет в Иудею, в Иерусалим. Он отправляется туда в последний раз перед своим распятием. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною». Что означает фраза «когда Иисус окончил слова сии»? О каких словах здесь идет речь? Здесь имеется в виду все то, о чем шла речь в 16, 17 и 18 главах. Сказав все, что он хотел сказать в Галилее, Иисус двинулся на юг и подошел к пределам Иудеи с восточной стороны от Иордана. Будучи в Кесарии Филипповой, он объявил ученикам, что идет в Иерусалим принять смерть. Далее Господь отправился в Иудею и провел какое-то время в районе Галилейского озера, где основным городом его служения был Капернаум. И вот сейчас Иисус подходит к границам Иудеи. Давайте теперь прочтем второй стих. «За ним последовало множество людей, и он исцелил их там». Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что мы с вами уже неоднократно подчеркивали. Отметьте для себя эти слова «много людей» и «исцелил». То есть исцелены были не просто несколько человек – Иисус исцелял целые толпы народа. Меня не перестает удивлять этот факт. Именно поэтому я не перестаю говорить, друзья мои, что если кто-то занимается исцелением верой, ему следует ходить по больницам и помогать больным там. Пусть с его помощью больницы опустеют, ведь именно так поступал наш Господь, когда проходил все те места». Если кто-то хотел получить исцеление, он его получал. Таким образом, исцелялись толпы народа. Следующий отрывок 19 главы затрагивает вопрос о браке и разводе. В этих стихах мы читаем, что к Иисусу приходят религиозные вожди с вопросом относительно допустимости развода. Здесь наш Господь формулирует условия и основы для расторжения брака. Давайте прочтем третий стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Как написано здесь, фарисеи пришли, чтобы искусить или испытать Иисуса. Они, по сути дела, пытались подстроить ему ловушку – заставить его выступить против постановлений закона Моисея. Для этого они пришли к нему с проблемой, которая не менее актуальна и в наши дни. Позволительно ли человеку разводиться со своей женой по какой-либо причине? Надо сказать, что даже среди христиан в наше время этот вопрос остается в равной степени открытым. Сейчас я позволю себе немного отклониться в сторону, сказав, что Бог дал людям некоторые принципы, которые призваны способствовать благу человеческой семьи. Например, брак был предназначен Богом для защиты дома. Причем брак – это то, что Бог дал всему человечеству, как спасенным, так и не спасенным. Другим примером того, что нам дал Бог, является институт правосудия, предназначенный для защиты жизни отдельных граждан и целых народов. Точно так же Бог, заботясь о каждом отдельном человеке, даровал нам закон субботы, предоставляя людям день отдыха. Бог установил все эти законы для защиты отдельной личности, семьи и даже целых народов. Причем эти законы носят всеобщий характер, то есть даны всему человечеству. Позднее, однако, он уже давал более конкретные законы своему избранному народу. А теперь давайте вернемся к вопросу брака. Здесь, конечно, этот вопрос рассматривается в контексте израильского народа. Мы же посмотрим на него с точки зрения современного христианина. Итак, законно ли человеку разводиться со своей женой по какой-либо причине. Вот что Иисус отвечает в 4 стихе. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Господь Иисус Христос заставил их взглянуть на самое начало, на созданный Богом образец брака. Закон Моисея допускал развод по целому ряду причин. Например, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Второзаконие, 24 глава, 1 стих. С точки зрения закона Моисея, развод считался менее серьезным проступком, нежели брак с иноплеменником. Например, если дочь священника выходила замуж за чужеземца, ее следовало исторгнуть из среды народа Израиля. Однако со временем закон Моисея был превращен в совершенную бессмыслицу, когда основанием для развода могло стать любое совершенно смехотворное событие, например, подгоревший обед. Именно поэтому во времена нашего Господа было так много споров по вопросам развода. Далее Иисус продолжает в 5 и 6 стихах. «И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Таков был первоначальный замысел Бога для мужчины и женщины еще до того, как грех вошел в человеческую семью. Развод не входил в первоначальный замысел Бога. Почему? Да потому что грех не являлся первоначальным замыслом Бога, а развод – это всегда результат греха. Первопричиной любого развода является какой-то грех. Итак, Господь заставил их взглянуть на первоначальный план Бога. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» 7 стих. Для того, чтобы понять, о чем именно они спрашивают здесь Иисуса, нам следует прочесть 24 главу Второзакония, 1-4 стиха. Итак, на вопрос, почему Моисей разрешил разводы, Иисус отвечает в 8 стихе. «Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Почему же Моисей позволил людям разводиться? Сказано, что по их жестокосердию. Дело в том, что брак был дан людям от Бога. Брак представляет собой наиболее чудный и радостный из человеческих взаимоотношений, так что в этом мире нет ничего подобного семейным узам. Причем на самом деле отношения между супругами должны были олицетворять взаимоотношения Христа и Церкви, а потому лишь верующие могут воплощать эти высокие и святые отношения. Однако, если брачные узы дают трещину, в сердцах супругов поселяется горечь и обида, и брак становится обманом и притворством, скорее насмешкой над идеей брака. К сожалению, даже христиане порой сталкиваются с тем, что их семейные узы оказываются весьма шаткими и непрочными. Итак, по закону Моисея, Бог позволил людям разводиться по их жестокосердию, но его идеалом является постоянный брак. Я понимаю, что мы живем в обществе, которое имеет много слабостей, и в частности в этой сфере. Поэтому я не сомневаюсь, что эту передачу доведется слушать тем, кто сам состоит в разводе. я позволю себе еще раз повторить, что в основе любого развода лежит грех. Но, с другой стороны, мы все грешники. И раз Бог может простить убийцу, то Он может простить и того, кто когда-то развелся. Но все-таки мы с вами должны понимать, что первопричиной любого развода является грех. Далее следует 9 стих, где Господь говорит что-то совершенно новое. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Прелюбодеяние разрушает брачные отношения и дает единственное веское основание для расторжения брака. Кто-то может сказать, а что если чудная христианка замужем за пьяницей? Могу вас уверить, что бывает и наоборот. Прекрасный христианин может быть женат на совершенно безбожной женщине. Развод был создан для того, чтобы позволить пострадавшей стороне вновь найти себе спутника жизни. Бог же не поощряет развод. Но это правило применимо лишь для верующих. Бог не навязывает свои законы неверующим. Ставя на первое место для них евангельскую весть о Христе, Бог желает, чтобы неверующие приходили к Господу. Неверующий идет к погибели, независимо от того, женат он, разведен или холост. Для неверующего это ничего не меняет до тех пор, пока он не примет Христа. Но важно осознать, что для христиан существует лишь одна веская причина развода – это прелюбодеяние. Давайте же представим себе, что какой-то верующий развелся по иной причине. Как быть пострадавшей стороне? Что ж, если имело место прелюбодеяние, а в большинстве случаев так оно и получается, то пострадавшей стороне можно вступать в брак повторно. Я полагаю, такова основная идея в этом конкретном случае. В 10 стихе ученики затрагивают еще один важный аспект этой проблемы. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». То есть ученики, по сути дела, говорят, «Ну, раз все это так, то лучше просто оставаться холостым». В этих словах есть большая доля правды. В этом случае вы, несомненно, сумеете избежать многих трудностей. Но вот что Иисус отвечает им на это в 11 стихе. «Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано». Этот стих чрезвычайно важен, в особенности в наши дни. По сути дела, 11 и 12 стихи формулируют один замечательный принцип, который, однако, и по сей день отвергается католической церковью. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. В этом мире есть люди, которым просто не нужна семья, поскольку они могут жить в одиночестве сами по себе. Много лет назад одна незамужняя женщина сказала мне, «Зачем мне выходить замуж? У меня есть плита, которая дымит, собака, которая лает и ворчит, и попугай, который ругается. Зачем же мне еще мужчина в доме?» Считать так – это ее полное право, а также право многих других, похожих на нее. Но это далеко не для всех. Есть скопцы, которые оскоплены от людей. В некоторых церквах существует правило, что служитель, занимающий определенную должность, не имеет права вступать в брак. Однако ни одна церковь не вправе устанавливать подобные запреты. Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Я знал одну девушку, которая решила стать миссионеркой и уехать в другую страну. Перед ее отъездом мы разговаривали с ней, и я сказал: «Послушай, если ты уедешь, то шансов найти там себе спутника жизни у тебя почти не будет». На это она ответила: «Да, я уже обдумала это, и я готова пойти на эту жертву». То есть она приняла это решение совершенно сознательно, добровольно. Кто-то может сказать: «Как вы думаете, а может проповедник жениться? Или может ли жениться священник?» В ответ на подобные вопросы я скажу следующее. В этих стихах Бог закладывает замечательный принцип, говоря, что каждый человек должен решить это для себя сам. Далее мы читаем чудесный отрывок, где Господь принимает маленьких детей. Давайте прочтем 13, 14 и 15 стихи. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: „Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Этот отрывок является достаточным основанием, чтобы утверждать, что умершие в младенчестве дети спасены. Дело в том, что ни один ребенок не отвергнет Иисуса, если рассказать о нем на основе Библии. Именно поэтому и необходимо нести евангельскую весть маленьким детям. При этом наверняка сейчас кто-то скажет: «Но ведь в таком случае каждый человек может быть спасен, если мы донесем до него благую весть в детстве». Нет, это неверно, потому что дети вступают в сознательный возраст значительно позже. Причина, почему мы все-таки обязаны донести Евангелие до детских сердец, состоит в том, что в этом случае они, подойдя к сознательному возрасту, смогут принять решение в пользу Христа. Именно это и является самым важным. Моя дочь посвятила себя Господу, когда ей было 7 лет. С тех пор я много раз задавал ей вопрос, действительно ли она доверилась Господу как Спасителю. В конце концов, она сказала мне: «Папа, почему ты все время спрашиваешь меня об этом?» Я ответил, что просто хочу удостовериться в том, что она спасена. Но на самом деле нужно понимать, что истинное решение принимается при наступлении сознательного возраста. Вы можете спросить: «А в каком это возрасте?» Я не смогу вам ответить, потому что не знаю. Я только знаю, что очень важно донести Евангелие до наших детей. И вместо того, чтобы попусту обсуждать эти вопросы, давайте дадим детям Евангелие и сделаем все, что в наших силах, чтобы, достигнув сознательного возраста, они смогли довериться Христу. Интересно отметить, что здесь Господь начинает говорить о детях сразу после разговора о разводе. Дело в том, что больше всего при любом разводе страдают дети. Как-то ко мне обратилась женщина, которая разлюбила своего мужа и собиралась развестись с ним. Вот что она сказала: «Я не люблю его больше. Как я могу любить его, если он так ведет себя?» «Я как-то слышала, что вы говорили, что когда нет любви, нет и взаимоотношений. Вот почему я хочу развестись с ним». Да, совершенно справедливо утверждать, что если нет любви, то нет и взаимоотношений. Отсутствие любви – это, несомненно, печально, однако это еще не основание для развода. Я тогда ответил ей: «Вы говорите, что не любите своего супруга, а детей своих вы любите?» В ответ она сказала: «Конечно, я люблю своих детей, но какое отношение это имеет к моему разводу?» Тогда мне пришлось объяснить ей, что на самом деле дети имеют к разводу самое что ни на есть прямое отношение. Я сказал: «Мне кажется, вам следует оставаться с вашим мужем столько, сколько вы сможете вытерпеть, если, конечно, вы действительно любите своих детей». Друзья, тот факт, что Господь сказал «пустите детей приходить ко мне», должен заставить семейные пары, а в особенности христианские семейные пары, прилагать все усилия, чтобы остаться вместе. Большой процент всех детей и молодых людей, у которых возникают нелады с законом, составляют именно те дети, которые вышли из неблагополучных семей. Я не сомневаюсь, что вас поразит, насколько велико число тех детей, которых именно разлад между родителями или развод в семье увел от Христа. Именно поэтому Иисус неразрывно связывает вопрос развода с заботой о маленьких детях. На этом заканчивается первая часть 19 главы Евангелия от Матфея. Далее мы можем прочесть о разговоре Иисуса с одним богатым юношей, в котором затрагивается чрезвычайно важная тема – вопрос о вступлении в Царство Небесное. Начиная с 16 стиха 19 главы, следует разговор Иисуса с одним богатым юношей. Эта история помогает нам понять очень важные для нашей жизни истины. Давайте прочтем 16 и 17 стихи. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“». Обратите внимание на то, что этот молодой человек подходит к Иисусу и называет его учителем благим. То есть этот человек признает особое положение Иисуса. Однако об этом у нас пойдет речь в нашей следующей передаче.